говорит Радио Свобода. Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект о санкциях против США.
Содержание этот текст, по сути, не имеет. Он разрешает исполнительной власти пользоваться теми полномочиями, которые и так у нее есть.
На границе сектора Газа продолжаются ожесточенные столкновения палестинцев с израильскими военными.
Это постоянно накапливающаяся напряженность в отношениях между Израилем и палестинскими арабами.
30 лет назад начался вывод советских войск из Афганистана.
Никто не поздравил с окончанием войны, никто не выразил скорбь по погибшим, никто не пообещал помочь раненым и изувеченным.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 15 мая. Итак, Государственная Дума России в первом чтении приняла законопроект о так называемых контрсанкциях против США. Его единогласно поддержали все 410 депутатов, присутствовавших на заседании. Одновременно с этим депутаты приняли поправки к Уголовному кодексу России, которые вводят ответственность за исполнение иностранных санкций на российской территории. Законопроект о мерах воздействия, противодействия на недружественные действия США и или иных иностранных государств был внесен в Госдуму 13 апреля. Он, в частности, предусматривает запрет или ограничение импорта в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, алкоголя, табака. В изначальной версии документа упоминались ограничения на ввоз в Россию лекарств из западных стран и запрет на прием на работу американцев. О возможных последствиях окончательного принятия закона о контрсанкциях моя коллега Любовь Чижова поговорила с политологом Екатериной Шульман.
Важно будет увидеть, в каком виде закон дойдет до третьего чтения. Значит, в первом чтении по думскому регламенту одобряется концепция законопроекта. Поскольку никто толком не знает, в чем именно заключается концепция, то от первого чтения ко второму, когда возможно внесение поправок, законопроекты претерпевают довольно радикальные частые изменения. В этом случае это будет в особенности так, потому что версия второго чтения уже была представлена общественности на заседании Совета по законотворчеству при председателе, который состоялся на прошлой неделе. А версия второго чтения не напоминает версию первого чтения почти ничем. Они отличаются и по объему, и по содержанию. Версия второго чтения гораздо короче и не содержит упоминания ни об одной отрасли или группе товаров и вообще никаких описаний конкретных мер, которые могут быть приняты. Там указаны 5, точнее говоря, 6 не методов, а никаких направлений действий, которыми может воспользоваться президент и правительство, если захотят. Это ограничение или прекращение международного сотрудничества, не указано в каких формах. Это ограничение либо запрет на въезд таких нехороших людей. Это ограничение либо запрет на ввоз товаров тоже каких-нибудь. И запрет ограничения на участие организаций из недружественных стран в приватизации государственного муниципального имущества и в оказании услуг. То есть в государственных тендерах либо муниципальных. Вот такие вот чрезвычайно общие вещи, плюс пункт 6, который просто говорит, что есть также ли иные меры по решению президента и правительства. То есть правового содержания этот текст, по сути, не имеет. Он разрешает исполнительной власти пользоваться теми полномочиями, которые и так у нее есть. Ну, надо сказать, что даже и текст первого чтения со своими 16 разделами, со своей вроде бы конкретикой, на самом деле тоже сам по себе ничего не запрещал. Но он указывал правительству, что бы оно могло сделать. И в этом смысле принятие, если бы оно состоялось, версии первого чтения, было бы, конечно, вредным, потому что если бы такой документ был одобрен двумя палатами и подписан президентом, то исполнительная власть не могла бы совсем никак на него не отреагировать. То есть что-то бы надо было сделать. Это был в этом смысле потенциально опасный документ, хотя сам по себе, еще раз повторюсь, с правовой точки зрения, точно так же достаточно пустой. Но этот вариант, вот, так сказать, обновленный вариант, он пустой совсем, и поэтому мы можем счесть его, ну, скажем, не то чтобы совсем безвредным, лучше бы этого, конечно, ничего не принимать, но, по крайней мере, конечно, гораздо менее опасным, чем вариант предварительный.
Почему Госдума все-таки не решилась запретить ввоз импортных лекарств, как вам кажется?
Ну, она не решилась запретить, что бы то ни было. Там, кроме ввоза лекарств, было много других интересных предложений, как по прекращению защиты прав интеллектуальной собственности и отмены патентных прав на территории Российской Федерации, ограничения на найм рабочей силы. Много было интересного. Разные отрасли назывались, и атомные, и авиационные, и экзотические металлы. А почему до такой степени пришлось откатить назад? Потому что это, конечно, очень радикальный переворот в воздухе. Я много видела изменений проектов ко второму чтению, но это одно из самых решительных. Ну, я думаю, что тут две основные причины, точнее говоря, даже три причины. Первая причина базовая политическая. Дума пыталась слишком выставить себя на передний край внешней политики, а формирование внешней политики – это не ее прерогатива в наших политических условиях. Это может быть даже печально, потому что ну, хочется более полноправного парламента, но если он свою полноправность понимает как нанесение вреда гражданам, то, значит, пока, может быть, им лучше этого не получить. А вторая причина – это было возмущение лоббистских групп, потому что, еще раз повторю, довольно много отраслей были названы, и они могли довольно серьезно пострадать. Это было слышно и на первоначальном совещании Совета по законотворчеству. Вот первое его было собрание, на котором обсуждался еще первоначальный текст во всей своей полноте и разнообразии. И там даже вот представители ведомства было слышно, что а вот сейчас уйдем мы с рынка редкоземельных металлов, его радостно займут китайцы. Или а как же вот наша атомная промышленность без внешних поставщиков, она тоже загнется. То есть лоббисты были недовольны, хотя, насколько я понимаю, замысел авторов, это как раз предполагалось таким прекрасным подарком всем возможным лоббистским структурам, потому что сладостный пример продуктовых антисанкций, он, конечно, у них у всех в глазах, потому что аграрная лобби, добившись монополистических условий для себя на внутреннем рынке, она с августа 2014 года, ну, просто процветает и чрезвычайно счастлива. Да, это понятно. И, может быть, многие хотели бы для себя тоже таких условий, но, видимо, расчет был ошибочен именно в своем размахе. То есть есть целый ряд отраслей, которые там были перечислены, которые не радуются, а наоборот страдают от перспективы быть отрезанными от внешних рынков. И третья причина, значение которой не стоит преуменьшать, это общественный шум, конечно же. На фоне первых двух, вот это вот скоординированная и системная, и такая, что называется, high-profile общественная кампания, которую ввели и социальные сети, и всякие подписанты петиции, и, что еще важнее, в наших условиях общественные организации, которые могут высказываться в общественной палате, которые могут там писать письма президенту, и чей авторитет высок. То есть на этом фоне получилось, что проект еще и не популярен. То есть он еще и не только вызывает недовольство лоббистов или там не очень нравится политическому руководству, потому что не ваше ума это дело, лезть во внешнюю политику, но он еще и раздражает и пугает граждан, то оказалось, что это вот совсем не нужно.
Екатерина, и самый последний вопрос. Вот 14 мая в Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за исполнение на территории России санкций иностранных государств. Вот что-то с этим понятно? Кого конкретно в случае принятия вот этой меры может коснуться этот закон?
Понимаете, для того, чтобы вот этот вот некоторый переворот в воздухе не выглядел таким отступлением для Государственной Думы, а ведь это же антисанкции, это был политический проект, его подписало все руководство, и под ним подписали потом практически всю фракцию «Единая Россия». Так вот, для того, чтобы отступление здесь не выглядело так отъявленно, нужно было как-то его прикрыть фейерверком разных других инициатив. Я думаю, что частично с этим связана вот эта вот побочная, так сказать, активность, уголовная ответственность за выполнение санкций, а еще вот давайте признаем нежелательными организациями тех, кто вмешивается в выборы, тоже, кстати, совершенно избыточная мера, потому что любая враждебная деятельность, которую сочтет таковой Минюст, может привести к тому, что организация будет признана нежелательной. Но это тоже вот такое избыточное законотворчество, но оно создает впечатление некоторой активности, а в отличие от инсанкционного проекта, эти-то все, конечно, могут быть приняты, я думаю, без особенных помех. Что касается уголовной ответственности за антисанкции, это маленький, так сказать, текстово краткий законопроект. Он дополняет Уголовный кодекс новой статьей. В ней два пункта. Первый, на мои глаза, выглядит в высшей степени невнятно. Это вот это самоисполнение санкций, которое состоит в препятствовании заключению хозяйственных сделок. Не очень понятно, что имеется в виду. Там же основная угроза была в том, когда обсуждали обсуждалась эта идея. Основная угроза была в том, что мы криминализируем поведение корпораций, которые, например, не работают в Крыму. А в Крыму не работает никто из крупных российских корпораций, ни ВТБ, ни Сбербанк, ни вот совсем никто, кроме специально созданных для этого юридических лиц. Это касается там и авиакомпаний, и банков, и, в общем, кого угодно. Это из проекта ушло, есть разговор о том, что это мы внесем в административный кодекс, но уголовная ответственность не может быть для юридических лиц, только административная. А вот второй пункт выглядит гораздо более прикладным, и я подозреваю, что он-то и будет применимым. Это ответственность за способствование попаданию кого-то под санкции. То есть, видимо, идея состоит в том, чтобы криминализовать какую-то консультационную деятельность или там публичные призывы к тому, чтобы каких-то российских граждан включать в санкционные списки. Это нацелено, видимо, на тех людей, которые так или иначе общаются с, не знаю, иностранной прессой или какими-то госорганами зарубежными и говорят, что вот давайте вот этих нехороших людей включим в санкции. Но если действительно какие-то российские граждане и способствовали наполнению санкционных списков, то они все давно в сами в России. Ну как, там, не знаю, Илья Пономарев, например, или что там еще. Ну хотя вот Владимир Карамурза, который тоже, кажется, что-то такое говорил и делал, он, по-моему, в России сейчас или нет. А так вот единственной очевидной мишенью выглядит Алексей Навальный, который в самом начале всей этой санкционной истории, по-моему, в «Нью-Йорк Таймс» публиковал колонку о том, что вот надо таргетировать близких президенту олигархов, а не кого-нибудь еще. Ну вот это можно счесть этим самым посредничеством врагу и пытаться, значит, снять с него очередной штраф, потому что сажать-то у нас побаиваются, а вот штрафы у нас обожают.
Принятие Государственной Думой России в первом чтении законопроекта о так называемых контрсанкциях комментировала политолог Екатерина Шульман. С ней беседовала Любовь Чижова. Послушайте радио «Свобода». Кувейт потребовал созыва заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения насилия на границе между Израилем и сектором Газа. Предложение Кувейта было внесено после того, как не менее 60 палестинцев были убиты и более 1200 ранены в результате обстрелов со стороны Израиля участников массовых протестов против открытия посольства США в Иерусалиме. Израиль заявил, что его войска защищают свою границу и обвинил боевиков Хамас в попытке нанести удар под прикрытием протеста. Почему признание американским президентом Дональдом Трампом Иерусалима в качестве столицы Израиля вызвало такие ожесточенные протесты? Короткую историческую справку о статусе Иерусалима представит Александр Касаткин.
Раздел Иерусалима начался в 1948 году, когда в ходе арабо-израильской войны часть города оказалась захвачена арабскими силами, а часть – израильскими. Именно в восточной части, оказавшейся после ухода британских военных под контролем арабских сил, находились главные святыни христианства, ислама и иудаизма. В ходе шестидневной войны 1967 года Израиль получил полный контроль над всей территорией города и законодательно отделил восточный Иерусалим от западного берега реки Иордан. ООН и большая часть международного сообщества не признали итогов шестидневной войны, а в 1980 году приняли специальную резолюцию, в которой призвали Израиль полностью уйти с захваченных территорий. В ответ на это израильский парламент выпустил один из основных законов Израиля – закон об Иерусалиме, который объявил город единой и неделимой столицей страны. В 2002 году такой же закон о провозглашении Иерусалима столицей государства Палестина подписал председатель Палестинской национальной администрации Ясир Арафат. Американский конгресс еще в 1995 году принял решение перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за важности поддержания отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты откладывали исполнение этого решения. Дональд Трамп заявлял о планах по переносу посольства еще во время президентской кампании, а в декабре прошлого года он официально признал Иерусалим столицей Израиля.
Я решил, что пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля. As the capital
of Israel. После заявления президента Трампа на экстренном заседании ООН 128 стран высказались против, 35 стран воздержались, еще 9 поддержали США. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал решение Трампа прискорбным, а верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могерини сказала, что решение по Иерусалиму представляет опасность для самого Вашингтона. Генсек ООН Антонио Гутерриш заявил, что вопрос о статусе Иерусалима может быть решен только на переговорах между Израилем и Палестиной. По всему арабскому миру прошла волна уличных протестов. В Впрочем, несколько европейских и латиноамериканских лидеров поддержали решение Трампа. В приглашение на сегодняшнее открытие американского посольства в Иерусалиме приняли представители 32 стран, в том числе 4 стран-членов Евросоюза – Венгрии, Чехии, Румынии и Австрии.
Историческую справку о статусе Иерусалима представил Александр Касаткин. Действительно ли именно открытие американского посольства в Иерусалиме стало причиной такого резкого обострения палестино-израильского конфликта? Мой собеседник – независимый политолог Юрий Федоров. В Газе идут очень ожесточенные сейчас столкновения, погибли десятки людей. Насколько, по-вашему, это связано именно с открытием посольства Соединенных Штатов в Иерусалиме, или, может быть, это какая-то накопившаяся энергия, ведь в последние месяцы, по крайней мере, вот о какой-то особой напряженности в палестино-израильском конфликте мы не слышали.
Это часто встречающаяся в мировой политике и в национальной политике ситуация, когда какое-то неосторожное действие или какая-то неосторожная акция может стать триггером массовых выступлений, беспорядков и так далее. В данном случае таким триггером стал перенос, ну точнее открытие американского посольства в Иерусалиме, что было расценено, ну и действительно является признанием со стороны Вашингтона того, что весь Иерусалим является столицей Израиля. Это вызвало, естественно, недовольство и возмущение в арабском мире, и особенно среди палестинских арабов. Хамас воспользовался этой ситуацией. И эта ситуация стала своего рода спичкой, которая подожгла вот эти беспорядки, которые вернулись, ну, как я понимаю, где-то гибелью порядка 60, может быть, даже сейчас уже больше человек и большим количеством раненых. Понимаете, это не то, что недовольство накапливающееся, а это постоянно накапливающаяся напряженность в отношениях между Израилем и палестинскими арабами, особенно населением Газа, которое живет в достаточно тяжелых условиях последние годы под руководством Хамаса, который является, ну, как бы правительством, что ли, этой территории. Ну, вот это и произошло.
Ну, палестино-израильский конфликт длится уже много десятилетий, и все-таки сейчас можно ли говорить о каком-то новом повороте? Ведь Соединенные Штаты буквально за несколько недель предприняли 2 шага, которые достаточно серьезно обострили их отношения с Европой, с Европейским Союзом. Я имею в виду выход из ядерной сделки с Ираном. Сейчас вот это открытие посольства, многие страны призывали Соединенные Штаты не делать этого. Это, в общем, достаточно резкий шаг, если брать дипломатические отношения. Не приведет ли это к тому, что Европа и Америка, вот эти разногласия между ними, станут причиной дальнейшей эскалации конфликта?
Значит, если говорить о Ближнем Востоке в целом, то я думаю, что выход Вашингтона из ядерного соглашения с Ираном может иметь достаточно тяжелые последствия. Хотя можно понять логику, которой руководствовался Белый дом, да и не только Белый дом, но и руководство Республиканской партии в целом, насколько я понимаю. Но тем не менее, хотя этот шаг, он, скажем так, достаточно логичен с точки зрения вот части американского истеблишмента, но тем не менее последствия могут быть достаточно тяжелыми. Ситуация в Персидском заливе, естественно, может обостриться, если будет все происходить так, как оно происходит сейчас. Что касается палестино-израильского конфликта, нет, я не думаю, что произойдет нечто принципиально новое, потому что вот такие вспышки взаимной враждебности, вспышки насилия и так далее, они время от времени происходят, и в них, ну, как бы, так сказать, разряжается или сублимируется накопленная энергия этого конфликта, для которого пока решения не видно.
Понятна ли вам позиция России по отношению к открытию посольства Соединенных Штатов в Иерусалиме и по отношению к тому, что сейчас происходит на границе сектора Газа?
Ну, логика российской позиции понятна. Нужно пользоваться любой ситуацией, в которой можно поиграть на противоречиях между Европой и Соединенными Штатами, попытаться. Не хочу использовать вот этот вот набивший оскомину термин «вбить клин» между Европой и Соединенными Штатами. Этот клин вбить, я думаю, Москве не удастся. Но поиграть на этой ситуации, половить рыбку в мутной воде, да, конечно. Но тут нужно иметь в виду еще один момент. Видите, у Москвы достаточно теплые и, я бы сказал, очень деликатные отношения с нынешним руководством Израиля. о чем свидетельствует состоявшийся недавно визит израильского премьера Нетаньяху в Москву. И о чем-то очень важном он, видимо, договорился с Путиным. Поэтому вот этот момент может сдерживать Москву от какой-то особо жесткой риторики и от каких-то особо таких острых интриг, я бы сказал, в этом регионе. Москва очень ценит отношения с Израилем по целому ряду причин, которые не имеют прямого отношения к ближневосточной ситуации. Так что тут позиция достаточно такая двусмысленная. С одной стороны, очень хотелось бы подзадорить европейцев, обвинить Трампа и американское руководство в том, что они действуют как слоны в посудной лавке. Но, с другой стороны, не хочется особенно портить отношения с, вот я не знаю, как сказать, с Тель-Авивом или с Иерусалимом, ну, скажем так, с Израилем, и доводить эти интриги до какого-то очень высокого уровня.
Говорил независимый политолог Юрий Федоров. Вы слушаете программу «Время свободы». В Тбилиси продолжаются консультации лидеров молодежного движения «Белый шум», требующего легализации либо декриминализации наркотиков в Грузии, с министром внутренних дел страны Георгием Гахария. Во время масштабных акций протеста в ответ на так называемый антинаркотический рейд в ночных клубах Тбилиси Гахария обещал обсудить предложение о смягчении законодательства в сфере оборота наркотических веществ в стране. При этом движение «Белый шум» отказывается сотрудничать с политической оппозицией в Грузии. О событиях минувшего уикенда в Грузии и их возможных последствиях репортаж Георгия Кабаладзе.
В субботу в центре Тбилиси у здания парламента на проспекте Руставели, где происходили все значимые события последней четверти века грузинской истории, возобновится акция протеста движения «Белый шум», выступающий за легализацию потребления наркотиков. Характер будущего митинга зависит от результата переговоров лидера движения с главой МВД Георгием Гахария. Министр внутренних дел обещал, что власти готовы пойти на уступки по смягчению наказания для тех, кто потребляет наркотики. Но в интервью журналистам тот же Георгий Гахария жестко предупредил. Полиция имеет право принимать самые радикальные меры против тех, кто распространяет наркотики, в том числе осуществлять рейды в ночных клубах, где, по информации спецслужб, наркотические вещества до сих пор свободно продавались, в результате чего за последние несколько недель погибли 5 человек, в том числе 4 подростка. Ведь именно нашумевший рейд спецназа МВД в популярных ночных клубах «Басьяни» и «Кафе Галлери», когда веселящихся и танцующих клаберов автоматчики сначала поставили к стене, а затем в грубой форме выгнали из помещения, и привел к массовым акциям протеста на Руставели. «Белый шум» потребовал отставки министра внутренних дел и премьер-министра, но запретил оппозиционным партиям участвовать в митинге, назвав акцию исключительно гражданским, а не политическим протестом. Недалеко у церкви Кашуэти собрались противники легализации наркотиков из националистических организаций «Грузинский марш» и «Национальное единство». Полиция еле сдерживала их натиск. Министр внутренних дел лично пришел на митинг за легализацию наркотиков и предупредил организаторов, что полицейские кордоны не смогут долго сдерживать националистов, после чего лидеры движения «Белый шум» временно приостановили акцию и согласились на переговор. О том, не ошиблись ли организаторы протестов, пытаясь придать своему движению аполитичный характер, в интервью «Радио Свобода» рассуждает политолог Георгий Нодия.
Активисты и организаторы акции, они из движения «Белый шум», их главная цель именно декриминализация наркотиков. Но большинство людей, которые пришли на акцию, они протестовали прежде всего против бесчинства, я не знаю, своеволия полиции.
То есть именно требование наказать виновных в силовых акциях превалировало, на ваш взгляд? Но ведь лидерами, организаторами и главными споксперсонами были именно те, кто выступает за декриминализацию потребления наркотиков.
Да, можно так сказать. Их требования были очень радикальные. Отставка премьер-министра и отставка министра внутренних дел. Радикальность этих требований, она именно была продиктована тем, что произошло с ночными клубами. Но вместе с тем, организаторы акции стратегически они ориентированы именно на проблему декриминализации наркотиков.
В первый день или в первую ночь, можно сказать, энергетика акции была настолько большой, что многие даже заговорили о развитии событий по ереванскому сценарию, скажем так. И даже, может быть, о подготовке каких-то массовых выступлений, даже революции и так далее. Как вы думаете, почему так не произошло?
У организаторов и многих сторонников этой акции не было конкретной политической цели. Им не нравится власть, им не нравится правительство, но у них не было какой-то политической программы смены правительства, и тем более не было кандидатов партии, не знаю, сил, которых они поддерживают как альтернативу существующему правительству. Поэтому они не были ориентированы на какие-то, скажем, системные политические требования. Естественно, отставка премьер-министра – это политическое требование, но вместе с тем они отрицали политический характер акции, что само по себе, мне кажется, является противоречием.
Организаторы вообще отказали политикам в праве выступить на митинге. Вы считаете, что это было ошибкой?
Ну, возможно, с их точки зрения это не была ошибка, в том смысле, что их реальная, скажем, программа, как я уже сказал, это декриминализация, а для декриминализации им нужно сотрудничать с существующей властью. Они надеются, что они достигнут каких-то уступок. Поэтому они не ставят более широких политических требований.
Заявил политолог, диссидент советских времен, основатель Республиканской партии Грузии, Леван Бердзянишвили уверен. Это был гражданский протест. Но деполитизация стала серьезной ошибкой лидеров движения «Белый шум». То, что произошло в Тбилиси за последние несколько дней, на ваш взгляд, это был гражданский протест или политический?
Скорее всего, гражданский, потому что молодые люди, они не допустили политиков к своим акциям.
И вы считаете, что они правильно сделали?
Я не уверен, но это их дело. Я думаю, что они показали неопытность, но ничего, они тоже научатся. Вообще-то, когда имеешь политические требования, это политическая акция. Но они говорили, что у них политические требования, ну а это гражданская акция. Так что вот так смешанно все и получилось. Я не уверен, что это была большая удача наших демократических сил. Но ничего, молодые научатся, и я думаю, что не следует чураться политика в таких делах.
А как вы думаете, итоги — это поражение организаторов акции?
Их просто обманули. Но их невозможно победить, потому что это молодежь. Это, естественно, большая сила. Их временно обманули, я думаю, обезвредили, так сказать, на неделю примерно.
И чем именно обманули?
Тем, что обещали перемены, которых не будет. Потому что это перемены, которые обещал министр, от него не зависит. Это зависит от парламента. А в парламенте этот вопрос уже давно стоит, и он не может решиться. Так что это обычный обман. К тому же власти привели контракцию, так называемую, людей, контролируемых ими же. И этим самым, так сказать, торговали с молодыми людьми, которые не имеют большого опыта в разговорах с такими матерыми преступниками, как наши правительства.
Леван, а что это за силы, которые проводили на том же месте контракцию, так называемую?
Это грузинские фашисты, которые поддерживаются грузинским правительством, но не впрямую, конечно, но косвенно. Обычно это люди, которые управляются секретными службами.
И с какой целью?
С целью напугать молодежь и использовать вот таких акциях в качестве контракции.
Но на самом деле по этому вопросу в грузинском обществе нет разных мнений, как вы думаете?
Да, конечно, есть разные мнения, и те, которые фашисты, они имеют поддержку в обществе, конечно.
Считает Леван Бердзянишвили. Пока трудно сказать, насколько успешными будут переговоры с министром внутренних дел. И согласится ли правящая партия «Грузинская мечта» хотя бы смягчить жесточайшее антинаркотическое законодательство, принятое во время правления президента Саакашвили. Депутат парламента нескольких созывов Елена Тевдорадзе сомневается в возможности какого-либо компромисса. Елена Константиновна, вы как опытный правозащитник, как бы прокомментировали ситуацию? Есть ли выход? Могут ли власти и гражданское общество принять вразумительное решение, скажем так?
Очень трудно сегодня решить этот вопрос, так как конституционное большинство, которое находится в парламенте, там нет единого решения. Там есть депутаты, который категорически против либерализации. Моя точка зрения всегда была, что наркомана надо лечить. Может быть, стоит сделать какое-то отдельное учреждение, где они будут лечиться. Вот это, я считаю, было бы самым правильным.
Отметила Елена Тевдорадзе. Бывший начальник госканцелярии, публицист Петре Мамрадзе, признал в беседе со мной, что наркотики – огромная проблема для Грузии еще с советских времен. Петре, а как вообще эта проблема возникла в Грузии? Почему именно в Грузии она столь остра? Даже, можно сказать, исторически уже.
Что касается Грузии, то, что 15-го хватило мужества в советское время. Впервые заявить, что да, вот строй коммунизма, вот такая проблема существует. И это, так сказать, было заявлено на весь Союз, тогда уже возникли соответствующие институты, лаборатории. Как мне говорили эксперты, вот гедонизм, постоянная тяга нашего населения к веселью, удовольствию. В этом есть своя светлая сторона. Но с другой стороны, когда вот это веселье заключается в том, что надо быть под таким... таким вот действием наркотиков, это трагедия, конечно.
А те решения, которые сейчас предлагаются, легализация или декриминализация, насколько они релевантны, на ваш взгляд?
Я считаю, что другого просто и выхода нет. О том, что какие-то европейские стандарты с учетом опыта надо перенимать, ибо такое вот, как казалось бы, драконовые законы Саакашвили принял. А сейчас известно, что в любой станции метро буквально можно купить наркотики. На улице можно купить, не только в этих клубах. Грузия включена в пятерку тех наций, тех народов, которые умирают, по-настоящему умирают. У нас нет прироста населения, у нас наоборот, смертность превышает рождаемость. И уже мы прошли точку невозврата. Это трагично, но это так. И вот на этом фоне, конечно, подобная ситуация особенно трагично смотрится.
Подчеркнул Петре Мамрадзе. Острая критика оппозиционных лидеров в отношении организаторов митинга протеста, звучащая в эти дни за их попытку деполитизировать процесс, может подтолкнуть Белый шум уже в субботу возобновить акцию с еще большей силой и привлечь политические партии. В том числе главную оппозиционную силу, партию Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода» Тбилиси.
Послушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Владелец телеканала Life News Арам Габрилянов предположительно владеет в Париже квартирой стоимостью более 2 миллионов евро. Об этом говорится в опубликованном расследовании Фонда борьбы с коррупцией, ФБК. В материале утверждается, что квартира была приобретена в 2009 году, принадлежит Габрилянову и его сыну Ашоту, а изначально была оформлена на их кипрский офшор, специально созданный для этой цели. Основатель ФБК Алексей Навальный отметил, что авторам расследования не удалось установить, откуда Габрилянова получили средства на покупку квартиры. При этом оппозиционер напомнил, что сам Арам Габрилянов после публикации одного из расследований ФБК утверждал, что не владеет элитной недвижимостью, а также обещал подарить пентхаус тому, кто его найдет. Европейский суд по правам человека присудил Алексею Навальному 2000 евро компенсации за отказ Федеральной миграционной службы России выдать оппозиционеру заграничный паспорт. Официальное решение суда было опубликовано во вторник на его сайте. Суд в Страсбурге постановил, что российские власти нарушили в отношении Навального статью, которая гарантирует человеку право покидать любую страну, включая свою собственную. В 2015 году Федеральная миграционная служба отказалась выдать оппозиционеру загранпаспорт. По словам Навального, в ведомстве ему тогда заявили, что условно осужденный гражданин не может покинуть страну до истечения срока. Российские суды признали это решение законным. Фонд Джорджа Сороса «Открытое общество» официально объявило о переезде из Будапешта в Берлин. Причиной переезда названа все более репрессивная политическая и юридическая атмосфера в Венгрии после очередной победы на выборах партии премьер-министра Виктора Орбана, который является жестким оппонентом Сороса. О переезде «Открытого общества» было объявлено на следующий день после того, как власти Венгрии подтвердили планы принять закон, направленный на ограничение деятельности неправительственных организаций. В Венгрии этот закон называют законом «Стоп Сорос». Орбан неоднократно обвинял уроженца Венгрии Сороса во вмешательстве в венгерскую политику, финансировании либеральной оппозиции и помощи мигрантам. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Выборы президента России прошли, крупные оппозиционные митинги тоже, но сторонники Алексея Навального в российских регионах не сидят без дела. 8 мая 19-летний активист из Перми Александр Шабарчин вышел на центральную улицу с плакатом «Дай 5, если против Путина». По его собственным словам, он опасался, что его побьют сторонники российского президента, набравшего на выборах почти 77% голосов. Однако в итоге тех, кто с радостью подставлял Александру свою ладонь для дружеского хлопка, оказалось в разы больше, чем недовольных. О своей смелой акции, о том, куда же делось пресловутое путинское большинство, Шабарчин рассказал в интервью «Радио Свобода».
Как вам вообще пришла в голову такая идея? В чем была цель этой акции?
Ну, в голову она пришла после того, как я увидел другую акцию. Там было «Посигналили против Путина». Вот так вот. То есть мне она понравилась, я решил повторить ее в своем городе, повторил. И после этого сделал другую. похоже.
Ну, одно дело посигналить. Но... Можно, например, сказать, что они сигналили не потому, что увидели человека с плакатом, а просто, ну, почему-то им захотелось посигналить. А здесь вот именно прямой физический контакт с людьми. Вы не боялись его, когда готовили эту акцию? Вообще, были ли у вас самого предположения, как на нее отреагируют люди?
Не, на самом деле, были опасения того, что там были бы немножко другие люди, то есть, кто поддерживал бы Путина и которые не терпели бы инакомыслящих политических взглядов, например, вот, таких вот. То есть там были некоторые люди, которые, ну, прям там матом кричали, пытались там вырвать плакат и прочее. Но прям вот конкретных действий там, чтобы ударить или толкнуть, такого не было. Но как бы, боязнь все равно была. Поэтому я взял там с собой друга, он стоял там сзади, и если бы меня, например, запинывали, он бы пытался бы хотя бы разнять, чтобы, ну, или полицию там вызвать, не знаю. Как бы все равно нельзя было идти просто так, зная, что какая-то поддержка все же есть.
А сколько всего времени вы простояли с плакатом?
Конкретно с плакатом простоял, ну... Как вот вся съемка шла, ты час и 6 минут. Вот сколько я и стоял, больше нет.
А на видео попало и не все, я так понимаю.
Что-то пришлось вырезать. Там был момент, когда я стоял у ЦУМа, а магазин большой. И перед ним, получается, был пешеходный переход. На этом пешеходном переходе остановился автомобиль, из которого какой-то там мужчина очень громко орал матом на всю улицу, покрывая меня. То есть я такое не стал вставлять, потому что, ну, слишком.
По вашим ощущениям, каково было процентное соотношение тех, кто вас поддержал, тех, кто просто прошел мимо, и тех, кто выразил свое возмущение?
А, поддержали приблизительно процентов 10-15. Те, кто выразил возмущение, ну, там их, наверное, меньше 1%. Это в основном были бабушки пожилого возраста, пара гопников и вот этот мужик, который был, собственно, из машины орал. А в основном людям было, ну, просто безразлично. Это в большинстве своем они, видимо, аполитичны были. Ну, мне интересно было. Кто-то смотрел, кто-то улыбался, кто-то просто мимо проходил. А взаимодействовали именно, ну, процентов 15 приблизительно. А вот именно вот эти 15%, то есть они когда видели, ну, меня, наверное, взаимодействовали и прочее, они, ну, прям видно, что их это воодушевляло, им как радости добавляло, настроение поднималось. И, пожалуй, вот тоже вначале я боялся первое время, а когда вот первый, второй, третий человек подошли, вот с такой вот радостью, мне как-то даже, ну, как-то легче даже стало. То есть меньше боялся.
Полиция мимо проезжала по улице? Никакого интереса к вам они не проявили?
Вот, нет, полиция вообще не видела ни одного автомобиля патрульного. Вот, повезло, не знаю, что ли. Вот. Никто даже не сообщил о том, что проводится пикет. Единственное, что было, это вот у Лукойла вышел охранник, но он не вызвал полицию в итоге, как обещал.
Столько людей вас поддержали, и действительно очень мало видно на видео людей, которые недовольны, что-то там говорят. Вот этот молодой человек, который плакат пытался разорвать. Откуда же тогда берется вот эта пресловутая цифра, там, 85%, там, 70 с лишним процентов у Путина на выборах? Откуда это берется все?
Конечно же, это все фальсификации, по-моему. То есть я когда... Ну, я был одним из наблюдателей в этих выборах, и конкретно на моем участке происходило следующее. Были два момента. То есть первый момент, когда на участке не было никого, а второй момент, когда приходили сразу, ну, очень большое количество людей, и все они приходили именно в один дом. То есть все как будто всем домом, в общем, идут голосовать. Вот так вот. Или были еще, получается, у нас люди, которые приходили просто за билетами в кино. То есть там были вот так примерно моего возраста, там 19-20 лет, люди, они приходили, получается, брали флаер и просто уходили. Им кричали в дорогу, типа, ребят, заберите бланк, типа, там, возьмите бюллетень, а они просто уже шли билет в кино брать.
Но билет они получали в обмен на роспись в журнале для голосования, правильно?
Да, но они им как бы все равно выдавали бланк, но они про него забывали. То есть как бы понятно, что люди осознанно шли конкретно не голосовать, а именно получить билет в кино.
Среди людей, которые как-то с вами взаимодействовали во время этой часовой акции, кого было больше? Как на видео видно, да, молодых людей, или были люди старшего возраста, например, давали ли вам 5 людей, которым, ну, очевидно, на вид больше 50 лет, скажем так?
Больше 50? Ну, наверное, только один мужчина. А, нет, даже трое приблизительно. Один — это примерно на 4-й минуте, и почему-то его все подписали как Милонов. Ну, знаете, да, депутат Государственной Думы? И был еще в самом начале видео тоже мужчина пожилого возраста. Но таких было на самом деле немного. То есть в основном это молодежь. Но были еще, получается, там лет по 30, вот такие вот. А так вот прям, чтобы типа пожилого возраста, нет. Вот как раз-таки только они, пожалуй, и были против. То есть вот как раз-таки бабушки, которые там говорили, типа, выбрось плакат и прочее.
С кем-то вот это взаимодействие переросло во что-то большее? Ну, удалось ли вам там кого-то сагитировать, там, записать в штаб или что-то такое? такое, контактами обменяться?
Конкретно рекрутинга в штаб не было, контактов тоже, просто, ну, как бы взаимодействия-то особо не было, то есть мы на это не рассчитывали, то есть все это было так, ну, просто чтобы люди, ну, не задерживать людей, дал 5, ушел, все, то есть на это этим всем ограничивалось, как бы все разговоры я сам особо-то не поддерживаю, то есть не, смысл даже не в том, чтобы там кого-то прям воодушевить, не конкретно вот прям записать куда-то, заставить действовать, а чтобы показать людям, что они как бы не одни, ну, это по-моему.
Скажите, пожалуйста, Александр, вот у вас, у других активистов Навального, есть какое-то, не знаю, что ли, ощущение не разочарования, а какой-то пустоты после этой избирательной кампании, что митинги крупные закончились, выборы закончились? Чем вы вообще планируете заниматься дальше, помимо вот таких спонтанных акций?
Ну, конкретно к ним я особо-то не отношусь, я просто являюсь как бы их соратником, а к самому Навальному я нейтрально отношусь. То есть, ну, не получилось у парня, жалко, конечно, но надо как бы взяться и из этого восстанавливаться стоит. То есть я буду продолжать, например, что какие-то акции буду делать, может быть, пока в армии не уйду. Также буду продолжать людей агитировать.
С общественным активистом, сторонником Алексея Навального из Перми Александром Шабарчиным побеседовал Марк Крутов. Продолжаем программу «Время свободы». Ровно 30 лет назад, 15 мая 1988 года, после заключенных в апреле того же года Женевских соглашений о политическом урегулировании положения вокруг Демократической Республики Афганистан, начался вывод советских войск из этой страны. Советский Союз ввел так называемый ограниченный контингент в Афганистан в 1979 году. За 10 лет там побывали около 600 тысяч советских военнослужащих, около 15 тысяч солдат. Солдат погибли. Во время десятилетнего советского военного присутствия в Афганистане погибли, по разным данным, до 2 миллионов афганцев. Журналист и писатель Владимир Снегирев вспоминает свою работу в Афганистане и размышляет, выполнила ли Родина свой долг перед солдатами.
Что касается СССР, то точно не выполнила свой долг та страна, потому что, когда войска вышли из Афганистана, никто из руководителей того государства не появился в Термезе, у того знаменитого моста, по которому прошли колонны наших БТРов и танков, и по которому проехал в последней машине командующий 40-й армии генерал Громов, и никто не поздравил с окончанием войны, никто не выразил скорбь по погибшим, никто не пообещал помочь раненым и изувеченным. Это было ужасно. И потом, надо сказать, очень долгие годы все-таки к афганцам отношение было такое, прямо скажем, мягко говоря, равнодушное. Может быть, это объясняется тем, что хотели побыстрее забыть эту не очень хорошую и не очень выгодную для государства войну. Вот и только вот в последнее время стали как-то там больше уделять внимание и вопросам реабилитации, и вопросам лечения, и вопросам там компенсационного обеспечения. Хотя сказать, что в полной мере это делается, скажем, как это делается там у тех же американцев, этого нельзя сказать.
Как складывается сегодняшняя судьба? Вот, скажем, человек прошел Афган, выжил, там был ранен, лечился. В свое время показывали очень много фильмов про тяжелую судьбу афганцев, которые шли в бандиты, там, в какой-то криминал. Кто сейчас эти афганцы?
Ну, у всех по-разному сложили судьбы. Конечно, были люди, которых это афганский так называемый синдром. Кто-то спился, кто-то подсел на наркотики, кто-то вообще не выдержал этих перемен жутких и забвения и ушел из жизни. Но все-таки я не думаю, а знаю, что большая часть из них хоть нашла себя, и многие в полном порядке. Я знаю афганцев, там, даже солдат бывших, которые вполне благополучно устроились в бизнесе, причем такие стали крупные бизнесмены. Солдаты, я повторяю, не офицеры, не генералы, не имевшие никаких, так сказать, там, ресурсов, никаких блатов. Я могу даже назвать их имена, это мои друзья. Многие сейчас там занимаются какими-то другими делами. Кто-то выехал за границу.
А вот что для вас было самым страшным?
Всегда, когда возвращался там в какие-то короткие командировки на родину, всегда поражал тот контраст, который существовал между Афганистаном и жизнью в СССР тогда. Да, в общем, мало кто знал, что там происходит. Страна жила своей жизнью, и дискотеки, и Олимпиада московская, еще что угодно. А там было все-таки очень все непросто, все очень, прямо скажем, тяжело и опасно, и люди гибли, и по травке нельзя было пройтись, потому что травка, значит, мины могут быть, да, заминированы. И к стеночке нужно было прижиматься, когда идешь по улице, потому что улица простреливалась, и РСы, и активные снаряды падали каждый день на тот же Кабул и на другие города. И когда я приезжал после этого там на родину, то сейчас этот контраст страшный, в общем, не то чтобы поражал, а подавлял. Ну, а в самом Афганистане, ну, естественно, было тяжело видеть эти условия нечеловеческие, в которых наши солдаты содержались. Как правило, части ставились в очень таких плохих местах, безлюдных, безводных, жарких, там, ни деревьев, ни воды, ничего. Это грозило каждый раз каким-то нечеловеческим лишением, особенно в первые дни, когда там не было модулей, не было капитальных построек, жили в палатках, на жара.
Как советские военные, военнослужащие восприняли известие о том, что принято решение о выводе войск из Афганистана? Афганистана.
В первую очередь все, конечно, испытали жуткое облегчение. Все, я повторяю, я не понимали всю бессмысленность этого дела. И, конечно, все, я повторяю, и солдаты, и офицеры, и генералы испытали в первую очередь облегчение от того, что все это кончилось.
Вы наверняка не раз размышляли о том, почему все это началось, почему в 79-м году СССР решил ввести войска в Афганистан, и кто, по-вашему, победил в той войне?
Это очень такая долгая, трудная и непростая история. Там сплелось много всего. И страхи холодной войны. Я читал и встречался с людьми, которые были близки к тому же маршалу Устинову, который был там министром обороны и являлся одним из инициаторов ввода войск. Не то чтобы вполне, но он был уверен в том, что Третья мировая война неизбежна, потому что он все-таки много, наверное, знал. Был человек той школы еще того времени. Андропов то же самое, был очень сильно подвержен этой фобии. Все вместе. Страх перед тем, что американские ракеты все ближе и ближе приближаются к нашим границам. Страх того, что мы там теряем позиции в Афганистане, а там была ситуация очень плохая. Моджахеды наступали по всем фронтам, а моджахедов поддерживал тогда остальной мир, включая и западные страны, и арабские страны, и даже Китай. И вот этот общий страх, все это вместе привело к тому, что наши войска оказались там, вся якобы с временной такой интернациональной миссией. Действительно были все убеждены, что это будет очень короткая экспедиция. Войдем, ведем порядок и выйдем. Или встанем гарнизонами, как встали там в той же Чехии, Чехословакии или Гдар, и будем стоять. Ничего подобного, как вошли, завязли, застряли, и это все продолжалось почти 10 лет.
Вот эта война, в которой погибли от миллиона до двух афганцев, по разным подсчетам, как-то повлияла на дальнейшее развитие Афганистана? И...
Вы знаете, эта война повлияла на самом деле на все. Она повлияла и на то, что очень быстро развалился Советский Союз и рухнул коммунистический режим, все-таки Афганистан очень сильно все это ускорил. Она повлияла на то, что в этом регионе, во всем этом гигантском регионе выросли эти вот экстремистские исламские настроения. И это все повлияло на то, что сегодня происходит в Афганистане.
Есть такая официальная оценка: афганская война – это плохо, это ужасно, и никогда не должно больше такого повториться. Или еще нет?
Точно официальная оценка. Есть оценка человеческая, есть оценка тех людей, которые там воевали. Это одна оценка. И люди выполнили свой воинский долг, они вели там себя героически, как правило, их не в чем упрекнуть. Есть оценка политиков. Причем эта оценка тоже менялась. Сначала сгоряча начали говорить о преступном характере этой войны, что это был, так сказать, преступный характер. Сегодня уже по этому поводу молчат, но о том, что это была трагедия величайшая, о том, что это была непростая страница в истории Советского Союза, а теперь России, это правда, это факт.
Говорил журналист и писатель, работавший в Афганистане, Владимир Снегирев. «Из-под русского снега» – так называется книга американской журналистки Мишель Картер, рассказывающая о ее работе в России в 1995 году, куда она приехала по приглашению информационного агентства Соединенных Штатов. Главной задачей Мишель Картер была помощь российским журналистам в создании независимых средств массовой информации как в центральных городах, так и в регионах по всей России. До этого Мишель Картер в течение 8 лет регулярно приезжала в Советский Союз, а затем в Россию, работала репортером для нескольких изданий, оказывала помощь детям, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. Мишель Картер ответила на вопросы «Радио Свобода». Мишель, что заставило вас приехать в Россию, страну, которая тогда выглядела нестабильной, небезопасной, некомфортабельной для жизни, в конце концов?
Я увлекалась русской культурой, изучала русский язык еще со школьных времен. Поэтому, когда я приехала в Советский Союз в первый раз в 1988 году, у меня было ощущение, что я приехала домой. Я приехала по обмену, организованному Комитетом защиты мира. Это было замечательно. Во второй раз я приехала в ноябре 1990 года, когда Советский Союз стал разваливаться. И представители Комитета защиты мира старались увести нас из Москвы, чтобы мы как можно меньше общались с теми, кто участвовал тогда в акциях протеста. Тогда же я побывала в Минске и познакомилась с доктором, лечившим детей, пострадавших при Чернобыльской аварии. Результатом этого знакомства стала моя первая книга «Дети Чернобыля. Надежда, восстающая из пепла». После выхода этой книги российское представительство информационного агентства Соединенных Штатов пригласило меня на постоянную работу в Москву в 1995 году. Я работала репортером для американских изданий, проводила семинары для российских журналистов, рассказывая им, как организовать независимое средство массовой информации и объясняя принципы его устройства и работы.
journalist in residence.
Ваша нынешняя книга называется очень оптимистично, «Из-под русского снега». Обложка, на ней изображены подснежники, пробившиеся сквозь снег, тоже настраивает на оптимистичный лад, ведь речь идет о годах, когда СССР, а потом Россия превратились из, говоря словами Рейгана, империи зла во вполне дружественную Соединенным Штатам страну. И так продолжалось как минимум до второй половины 90-х годов 20 века. Но сейчас американо-российские отношения холодны как никогда. Почему так произошло?
Нынешняя ситуация меня глубоко печалит. Я убеждена, что те, кто находится сейчас у власти в Кремле, пытаются вмешиваться во внутренние дела США, и это привело к резкому обострению отношений, хотя на уровне человеческих отношений практически все сохранилось. Мои друзья по-прежнему мои друзья. Результатом обострения стало введение санкций, но меня это коснулось только в том смысле, что мне отказали в рабочей визе, а дали только туристическую. Это ограничило мои возможности в том смысле, что я не могу продавать здесь свою книгу.
В свое время так называемая народная дипломатия сыграла важную роль в улучшении американо-советских отношений. Может ли она помочь сейчас?
Думаю, да. Я была в России последний раз 9 лет назад. За это время многое изменилось. Но когда люди говорят с людьми за чашкой чая, это по-прежнему работает лучше, чем когда спорят министры. Это дружеский разговор. Лучше наводить мосты, чем сносить их. Очень жаль, кстати, что россиянам сейчас очень трудно получить американскую визу. Если бы их приезжало больше, то в России лучше бы понимали, что происходит у нас.
Когда вы приезжали в Россию в 80-х, 90-х годах, вы сталкивались с какими-то проявлениями антиамериканизма, и сталкивались ли вы с ними сейчас?
I felt almost none.
В 95-м году я практически не чувствовала никакого антиамериканизма. Все были полны оптимизма по поводу открывшихся перспектив. Куда бы я ни приехала со своими лекциями по журналистике, а я объездила всю Россию, меня везде принимали очень тепло. То же самое касается и бытовых отношений. Мои соседи по московской квартире всегда были очень доброжелательны по отношению ко мне. Они практически стали моей семьей в России. Сейчас в частных разговорах мне часто говорят, что Америка своей агрессивностью угрожает интересам России. Когда я стала рассказывать, что мои друзья в Эстонии опасаются российского вторжения, мне ответили, что Россия реагирует на угрозы со стороны НАТО. Особенно жаркие споры разгорались вокруг аннексии Крыма, когда я пыталась объяснить, что США считают Украину независимым суверенным государством, и что нельзя взять и отобрать у нее территорию, даже если большинство населения Крыма хотело бы быть в составе России. Со мной спорили те, от кого еще недавно я не могла этого ожидать. Обсуждения, споры стали гораздо более напряженными, чем в любой из моих прошлых приездов.
Связан ли антиамериканизм, с которым вы теперь столкнулись, с ситуацией со свободой прессы в России? Насколько она отличается от той, что была в России в 90-х? Вы ведь в своей книге называете ее расцветом российской журналистики.
Не столько со свободой прессы, сколько с распространением фейк-ньюс. Огромное количество распространяемой информации просто не соответствует действительности. Это становится привычным. Что касается советской и российской журналистики 80-х и 90-х годов, то тогда, после многих десятилетий тотального государственного контроля, цензуры и самоцензуры, пресса стала выходить из-под этого давления. И я старалась объяснить журналистам, что одна из самых главных задач – иметь возможность свободно заниматься своим делом, быть независимыми, уметь обходить существовавшую тогда государственную систему печати и распространения газет и журналов. Я объясняла, как создать газету, которую контролировали бы сами журналисты, вне зависимости от того контента, который она публикует. Газету, которую читатели хотели бы покупать, которую интересно было бы читать, в которую хотели бы инвестировать, которая прививала бы вкус к честной журналистике. Для этого было правильное время, время огромных надежд. Сейчас я не вижу подобного оптимизма, желания бороться за независимую журналистику. СМИ сосредоточены в руках очень узкого круга лиц. Мы имеем дело не с цензурой в ее классическом понимании, а с самоцензурой. Журналисты помнят, кто им платит зарплату, и предпочитают не переходить черту.
До сих пор продолжается дискуссия по поводу того, когда журналистика в России встала на тот путь, по которому она идет сейчас. Одни говорят, что это произошло, когда к власти пришел Путин, другие, что еще в 1996 году перед президентскими выборами, когда все ведущие телеканалы открыто поддержали Бориса Ельцина. Что вы думаете по этому поводу, и в целом вы ожидали, что российская пресса станет похожей на американскую?
Я не считала, что российская пресса должна обязательно копировать американскую модель. Под американской моделью я имею в виду свойственный американским СМИ объективизм. Они стараются отстраняться от описываемых событий, они стремятся всегда представить с точки зрения различных сторон. Открытое выражение отношений к тому или иному событию вы найдете только в редакционных колонках, в отличие от европейских СМИ, которые часто занимают совершенно определенную позицию. Это свойственно и французским, и английским, и немецким медиа. Так что российские СМИ вполне могли воспринять европейскую модель. Что же касается того пути, по которому российская журналистика пошла, то все началось с концентрации ведущих медиа в руках нескольких олигархов, обладавших тогда влиянием. Это 96 и 97 годы, еще до прихода Путина. И еще одну дату назову. 7 октября 2006 года, день убийства Анны Политковской. Некролог Политковской был некрологом независимой российской прессы, точкой, когда попытки сохранить свободные медиа в России окончательно сошли на нет.
Кому обращена ваша книга? Почему вы написали ее именно сейчас и почему выбрали жанр мемуаров?
Я выбрала жанр мемуаров, потому что это очень личная история. Это в первую очередь обращение к моим детям. Мой рассказ о том, что я делала в 10 000 миль от своего дома. В то время, когда я была в России, погиб мой муж. Это было очень тяжелое время для меня. Но я была окружена людьми, прекрасными друзьями, которые заботились обо мне, о которых заботилась я. И в то же время я старалась описать события, которые происходили в российском обществе, в российской прессе в то время. Мне потребовалось 20 лет, чтобы понять, как соединить в своей книге эти два нарратива. Но когда мне это удалось, я быстро нашла издателя для своей книги. Как вы заметили, я использую и в названии, и на обложке книги символ надежды — подснежник. В своей книге я хотела сказать, что нельзя отказываться от надежды, ни когда переживаешь тяжелые времена в собственной жизни, ни когда такие времена переживает целое общество. Я верю, что и там все еще может измениться к лучшему.
Говорила автор книги «Из-под русского снега», американская журналистка Мишель Картер. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 15 мая. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.